Соул замолчал. На перилах крыльца стояли чашки с остывшим кофе, про которые они совсем забыли. Пока он говорил, тень от крыльца постепенно переползла к его ногам. В наступившей тишине стали слышны доносившиеся с улицы звуки.
«Кто же из них убил моего отца?»
— спросила Натали. Она поплотнее завернулась в плед и обхватила руками плечи, словно ей было холодно. «Не знаю», — ответил Сол.
«А это Мелани Фуллер. Она тоже была одной из них?»
«Наверняка».
«И это могла сделать она?»
«Да».
«А вы уверены, что Нины Дрейтон нет в живых?»
«Я был в морге. Видел фотографии с места убийства, читал отчет о вскрытии.
Но она могла убить отца до того, как погибла сама».
Сол с минуту подумал и кивнул. «Вполне возможно».
«А этот Борден, или Оберст, предполагается, что он погиб в авиакатастрофе в прошлую пятницу».
Сол снова кивнул.
«Вы уверены, что он погиб?» — спросила Натали.
«Нет», — твердо ответил он. Девушка встала и принялась ходить взад-вперед по маленькому крыльцу.
«У вас есть доказательства, что он жив?»
«Нет», — вздохнул Сол.
«Но вы полагаете, что он жив, и что либо он, либо Фуллер могли убить моего отца?»
«Да».
«Боже мой».
Натали прошла в дом и через минуту вернулась с двумя стаканами бренди. Один она протянула Солу, другой выпила сама. Затем она вытащила из кармана пачку сигарет, зажигалку и дрожащими руками прикурила. «Вам вредно курить», — тихо заметил Сол. Девушка лишь хмыкнула в ответ.
«Эти люди — вампиры. Это так?» — спросила она.
«Вампиры?» — он тряхнул головой, не совсем понимая, что она имеет в виду.
«Они используют людей, а потом выбрасывают их, словно пластиковую упаковку. Нечто подобное происходит в тех дурацких сериалах, которые показывают по ночному каналу, только эти вампиры существуют на самом деле».
«Вампиры», — повторил Сол почему-то по-польски. «Да». Он снова перешел на английский. «Аналогия неплохая».
«Ну хорошо», — сказала Натали. «И что мы теперь будем делать?»
«Мы?» Слово это, казалось, удивило его. Он потер руками колени.
«Мы?»
— повторила Натали, и голос ее задрожал от гнева.
«Вы и я. Мы с вами. Вы ведь рассказали мне все это не просто, чтобы провести время. Вам нужен союзник. Итак, что нам делать дальше?»
Сол почесал бороду и покачал головой. «Я не совсем понимаю, зачем рассказал все это, но...»
«Но что?»
«Это очень опасно. Фрэнсис, да и другие...» Натали подошла к нему и слегка коснулась его руки.
«Моего отца звали Джозеф Леонард Престон», — тихо сказала она. «Ему было 48. 6 февраля ему исполнилось бы 49. Он был очень хорошим человеком, хорошим отцом, хорошим фотографом и не слишком удачливым бизнесменом. Когда он смеялся...» Натали перевела дыхание. «Трудно было не смеяться вместе с ним».
Несколько секунд она стояла так, немного наклонившись. Ее пальцы касались его запястья рядом с выцветшими синими цифрами, напоминавшими о трагическом прошлом. Помолчав, она спросила:
«Что вы намерены делать дальше?»
Сол вздохнул. «Пока не знаю. Мне нужно лететь в субботу в Вашингтон, кое-кого повидать, получить информацию, выяснить, остался ли жив Оберст. Возможно, человек, с которым я хочу встретиться, имеет эту информацию.
А потом?»
— настаивала Натали. — А потом буду ждать. Ждать и наблюдать. Читать газеты, искать.
— Искать что?
— Новости о других убийствах, — ответил он. Натали вздрогнула и выпрямилась. Сигарета у нее в руке почти погасла, и она раздавила ее половицу.
— Вы это серьезно? Ведь Фуллер и ваш Оберст попытаются уехать из страны, спрятаться где-нибудь. Почему вы полагаете, что они вновь займутся такими вещами, и так скоро?»
Сол пожал плечами. Он вдруг ощутил невероятную усталость. «Потому что такова их природа. Вампирам надо кормиться кровью». Натали отошла и села в свое кресло.
«А когда мы найдем их, что мы будем делать?» — спросила она. Тогда и решим. Сначала их надо найти.
Чтобы убить вампира, нужно проткнуть его сердце колом, — прошептала Натали. Она вытащила еще одну сигарету, но прикуривать не стала.
— Сол, а что, если они узнают, что вы за ними охотитесь? Что, если они начнут гоняться за вами?
— Тогда все стало бы проще, — вздохнул он.
Натали хотела еще что-то сказать, но тут, напротив крыльца, остановился коричневый автомобиль с эмблемой округа. Грузный мужчина в шляпе с раскрасневшимся лицом тяжело выбрался с водительского сиденья.
«Шериф Джентри?» — удивилась Натали.
Они смотрели на рослого грузного шерифа, а тот, в свою очередь, смотрел на них. Потом он медленно, как-то нерешительно, начал приближаться к дому.
Остановившись у крыльца, Джентри снял шляпу. На его загорелом лице застыло выражение ребенка, который только что видел нечто ужасное.
«Доброе утро, мисс Престон, профессор Ласки!» — поздоровался он.
«Доброе утро, шериф», — сказала Натали.
Сол смотрел на Джентри, эту карикатуру на полисмена с юга, за неуклюжей внешностью которого скрывались острый ум и способность тонко чувствовать. Ласки понял это во время их вчерашней встречи. Глаза шерифа выдавали его волнение.
«Мне нужна помощь», — произнес он.
В голосе его слышались неуверенность и растерянность.
«Какая?»
— спросила Натали. Сол различил в этом вопросе нечто большее, чем просто любезность. Шериф Джентри посмотрел на свою шляпу, провел по ателье мощной загорелой рукой, и это движение показалось Солу почти грациозным. Потом он поднял глаза.
«Убито 9 граждан моего округа. Как на это ни посмотри, понять ничего невозможно. Почему они умерли? Пару часов назад я остановил на улице парня, у которого в карманах не оказалось ничего, кроме моей фотографии. Но он предпочел перерезать себе горло, вместо того, чтобы ответить хоть на один вопрос».
Джентри глянул на Натали, потом на Сола.
«Это так же бессмысленно, как и все остальное, происшедшее в городе. Я почему-то чувствую, что вы оба могли бы мне помочь».
Сол и Натали все еще молча смотрели на него.
«Вы можете мне помочь?» — повторил Джентри. «Вы согласны?»
Натали повернулась к Солу. Тот снял очки, протер их, затем снова надел и слегка кивнул.
«Заходите, шериф»,
— пригласила девушка, открыв дверь дома.
«Я приготовлю чего-нибудь поесть. Разговор может получиться долгим».